30-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина и напарник мой по эфиру Юрий Кабаладзе. А здесь же в студии сегодня с нами Виктор Алкснес, депутат Государственной Думы, и Владимир Домовцев или Домовцев?
Домовцев,
извините. Член клуба привилегированных слушателей, офицер Советской Армии в отставке. Эстонию знает, поскольку бывал там часто, и личные истории с ней связаны. Ну и ждем. Обещал приехать Андрей Слиепа, заслуженный артист России. Обещал, что будет минут через 15, опаздывать. Итак, сегодня, насколько я знаю, Латвия отмечает 88-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики. Это национальный праздник. Концерт, прием, парад. В Риге. В параде принимали участие военнослужащие соседних Литвы и Эстонии. Такой вот немножко у нас есть вроде как повод начать сегодня разговор русские и прибалты. Хотя на самом деле поводов для этого разговора накопилось за последние дни немало. Начнем, наверное, вот с чего. Скажите, пожалуйста, а вот все эти страны, Литва, Латвия, Эстония, они насколько дружны между собой? Сегодня совместный парад был. Это действительно дружба, какое-то взаимодействие или это такой временный союз по интересам? В чем дело?
Ну, у них, конечно, есть определенный союз в связи с проведением сохраненной внешней политикой, хотя, скажем, экономические противоречия очень сильные. И, скажем, в Латвии очень относятся осторожно к экономической экспансии Литвы в Латвию. Там сельскохозяйственные продукты литовские, что поступают в Латвию. Что есть проблемы с шельфом, поскольку он перспективен на нефть и газ. Так что, ну, так сказать, что это братство договоровой доски, нет, но это, во всяком случае, координация действий на внешней арене, это существует.
Давайте напомним, кому, в какой из этих стран русским все-таки легче, русским, русскоязычным, не знаю, как определить наших сограждан, соотечественников на этих территориях, кому там существовать, в какой стране легче?
Ну, формально, вроде бы в Литве, поскольку там был принят нулевой вариант гражданства. Но это связано с тем, что именно в Литве нелитовское население составляло всего лишь 20%. В Латвии было 48% нелатвийского населения.
Половина,
а в Литве было 40%.
А в Эстонии?
В Эстонии 40%. И в связи с тем, что опасались очень, что если дать право голоса такому большому количеству некоренного населения, то оно может проголосовать не так, как надо, и поэтому решили, что лучше лишить их права голоса и воздержаться. И тут я бы не сказал, что там все такие националисты, что там чисто политические мотивы, что если дать право голоса, придется делиться властью. А делиться властью не хочется. И поэтому
Виктор Иванович, а вы где родились?
Я родился в Сибири. Родился в Сибири, куда мой отец оказался жертвой всех этих сталинских дел сталинского периода. Дед был латыш, был начальник ВВС Красной Армии. Жили они в знаменитом доме на набережной. 28 ноября 1937 года дед был арестован. На следующий день арестовали его жену, бабушку, Кристину Карловну Меднис. Отцу было 10 лет, он остался один в пустой квартире. Его отправили в Даниловский детприемник. Оттуда под Курск, началась война, эвакуировали в Казахстан.
И там дальше он осел в Сибири уже, да?
Он окончил ФСБ, послали его на рудник в Таштагу, в Корную Шорию, в Кемеровскую область. Там он познакомился с мамой, там поженились, там родился я, сестра. А в 56 году началась когда реабилитация массовая, а бабушка отсидела 15 лет, но уже была реабилитирована, и он тогда ее нашел. Еще 20 лет ее не видел, и мы тут в 56 году вернулись в Ригу.
В Ригу именно вы вернулись. Да. То есть вы тогда впервые увидели Ригу?
Да, в 56 году. Мне было 6 лет, когда я впервые
увидел. У вас вот, не знаю, там, по истории семьи своей есть ощущение вот несправедливости, совершенной в отношении там латвийского народа?
Ну, я думаю, что там, если вести речь, то надо говорить не к латышскому народу, но у нас все пострадали. Все пострадали. И грузины, и то есть сказать...
Ну, вам понятно, по крайней мере, та, не знаю, там, настороженность и то часто негативное отношение, которые испытывают латыши к русским?
Я бы так сказал, что я с пониманием отношусь к этим моментам. С другой стороны, я вот служу по своей бабушке, которая отсидела в общей сложности 15 лет. ее сестра, которая тоже жила вместе с ней вот в этом доме на набережной, она там сидела 10 лет. Ну, бабушка, правда, умерла в 85-м году, но вот я не помню, вот, чтобы вот у нее была вот, по этой причине вот, скажем, ненависть к России, к русским. И, то есть она как-то умела отделять вот, от, ну, скажем так, вот, то, что произошло с ней лично, с ее мужем, с ее сыном.
С отношением ко всему народу.
Да, ко всему народу.
Но это способность сильных натур, когда да, не озлобляются и да, переносят да, на весь народ.
И понимаете, когда людям в течение, по крайней мере, 15 лет ежедневно внушают, что вот их подвергали геноциду, угнетали, порабощали, оккупировали и прочее, прочее, конечно, начинается уже зашкаливать в не ту, как мне кажется, не в ту сторону вот эти эмоции. Если бы спокойно разобраться во всех этих делах, то...
Если бы спокойно, мир был бы другим.
Ну, это да.
Я хочу сейчас еще обратиться... Юрий Георгиевич, вы встреваете, вы как-то сидите
молча. Я просто
молча.
Так хорошо беседуете, да, я молчу. Да, да, да. Но вообще, когда читаешь сообщения из Прибалтики, что касается русского населения, то такое ощущение, что с фронта сообщения. Вот Эстония, например. Эстония избавляется от воина-освободителя. Это
ну, не с фронта, это разговор о памятнике, за который идет,
да,
конечно,
но я не
большая битва.
Россия отказала визе главе МИД Эстонии. Таллин не понимает русского языка. Эстонии поставили памятник штандарта фюрера СС. Герои Советского Союза Эстонии судят за геноцид. И то же самое по Латвии, по Литве. Ну, один шпротный скандал чего стоит. Так? То есть сводки таких, как с боевых действий, с фронтов.
Понимаете, мне кажется, сейчас просто идет излишняя политизация всех этих вопросов. Происходит...
Каждый из которых надо рассматривать отдельно и по существу,
и,
правда?
Вы знаете, мне кажется, в Москве все-таки, вот, ну, это я говорил еще в свое время Горбачеву, не понимали, что происходит в Прибалтике вот тогда, вот на рубеже 90-х годов. Так, на мой взгляд, и сегодня не понимают, что там происходит.
Как что происходит?
Нет, я могу, в общем, по ситуации. Выдвигается, ну, например, программа переселения наших соотечественников. Ну, извините, но кто сегодня из Латвии, из Эстонии, из Литвы поедет сюда?
Абсолютно правильно.
А при этом на всех телеэкранах рекламируется вот великая вещь, наконец Россия взялась за войско.
Вот, интересный вопрос. Ведь не поедут. А почему? Но при этом столько говорится
о
притеснении.
Я могу объяснить.
Вы, кстати, Владимир Анатольевич, тоже встреваете. А то мы тут проговорим, господин Малкин.
В тот период, когда рухнул Советский Союз, и поскольку русское население Латвии, ну и вообще Прибалтики, было выведено за скобку, вообще, что такая есть проблема, Ельцин даже этот вопрос, ну, не рассматривался. Люди оказались брошены на произвол судьбы. С одной стороны, местные национал-радикалы ожидали, что начнется русский исход из Латвии. А вот мои знакомые говорят так. Ну, мы так посмотрели, в России нас никто не ждет.
Конечно.
Здесь вроде пока не стреляют, не убивают. Поэтому мы решили выжить, в первую очередь, экономически, чтобы мы могли жить, чтобы могли оплатить квартиру, чтобы дать своим детям образование. В конце концов, ну, зажмем мы зубы и будем молчать, и будем все это... Ну, но решим эти проблемы. И сейчас они решили эти проблемы. Сейчас русский бизнес в Латвии на 60-70% русский бизнес. Люди зарабатывают хорошие деньги.
А уровень жизни всегда в Прибалтике отличался хорошим качеством. Я представляю вам появившегося только что из двери Андрея Селиепу, заслуженный артист России, хореограф, танцовщик. Необходимый персонаж для нашего разговора. Здравствуйте, Андрей.
Здрасте.
Андрей, ты кто, русский или латышский?
Ну вот в 16 лет, когда мне исполнилось 16 лет, я написал в советском паспорте, я написал, что я латыш. Потому что мама сказала, что у тебя были... У отца были все время проблемы в Большом театре, у тебя будут точно такие же.
Но не случилось, время поменялось.
Ну да, время поменялось, я проблем таких вот ярых не чувствовал, но единственное, что я знаю, что после того, как Латвия отсоединилась и сегодня празднует День независимости, на самом деле, поздравляю тех, кто считает это независимость, да. Получилось так, что я получил латышское гражданство. Это вообще уникальный случай. По-моему, такой есть только у Гидеона Кремера и у меня. То есть специальная поправка принимается к Конституции, что вот в редких случаях...
А какой-то врач еще у вас, по-моему, получил?
Ну, я вот просто я на тот...
Ну, редкий случай, что имеете право второе гражданство.
Да, но вот для меня это сейчас просто спасение, потому что я выезжаю в любую страну сейчас мира.
Потому что Латвия входит уже...
Единственное, что я сейчас вот прилетел из Нью-Йорка, когда таможенники или там паспортный контроль открывают латышский паспорт, для них это все равно нонсенс. Они идут и спрашивают, А есть ли такой паспорт вообще?
Владимир Анатольевич, а вы имеете эстонский
граждан? Нет, ну что вы. Я бы, может быть, и имел бы, если бы я в свое время, так сказать, продолжал бы романтическое свое увлечение барышней. Но так бы сложилось.
Она вас отвергла.
Нет, тут я немножко сглупил. Это было давно.
То есть вы зла не держите?
Нет, нет, нет. Тем более, что она удачно вышла замуж за шведа. А вы знаете, что вообще вот в то время, когда у меня знакомая семья была очень такая, она интеллигентная. Мама ее была артисткой театра, этого эстонского театра оперы и балета, а папа был директор школы по предместью. Так вот, значит... Я в том плане, что у них вообще, они же народ творческий, они же, у них хоровое пение очень известно, что помните, у них эти дома певческие, эти самые...
Эстония, да-да.
Георгоц.
Да, конечно. Нет, у них очень, они вообще музыкальный народ, и в том числе она была музыкальной. Так вот, но тем не менее, у них все-таки, несмотря на то, что у нас были отношения такие очень хорошие, даже приезжали их родственники, приезжали в Москву смотреть, как я живу и какая моя семья, на всякий случай. У них это, кстати, очень серьезно.
Вы тогда военным человеком были?
Нет, тогда я еще был студентом.
Ах, еще студент.
Я был студентом еще, это был романтический период, 20 лет, 21 год. Вот. И, так вот, значит, у них все равно была тяга все-таки, то есть стремление туда, понимаете, вот в Швецию.
То есть вы не были желанным женихом все-таки?
Нет, я так понимаю, что вначале я был желанным.
Но потом...
Но потом так сложилось, что я немножко ее, как бы, так сказать...
А вот интересно, мы вспоминаем, сидим времена, в том числе советского вот времени. Я, например, которая жила в Петербурге, тогда в Ленинграде.
Ну, это же вообще
тогда в Ленинграде, да. Самые посещаемые республики в то время, конечно же, у питерских студентов в том числе были, разумеется, республики.
Ну, первый же вообще считался, там же очень много дальних поселков
конечно.
Было.
Мы ездили по студенческому билету, да. Садились и ехали в ночь в любую из этих республик.
И автобус ходил.
Дешево,
из да. Петербурга, там, из Ленинграда, там автобусы.
И я очень много раз бывала, разумеется, в Эстонии, в Латвии, в Литве.
А сейчас разве это нельзя сделать?
А сейчас нет, визу надо получить.
Надо визу уже получить.
Визу, да, да. Ну, наверное, сообщение есть.
А? Нет, сообщение, разумеется, есть. Но я про другое. Я про то, что, кстати говоря, у меня история немножко сходная, не в смысле романтической, а в смысле того, что я много была в детстве, в той же Эстонии и в Латвии. По той простой причине, что отец у меня был военным человеком, и он по долгу службы бывал в том числе на территории Эстонии, и мы там подружились, родители подружились с эстонской семьей на хуторе и жили на границе Латвии и Эстонии, Волга-Валка, вот в этом месте. Мы каждое лето, много лет приезжали туда. Мама выучила уже к тому моменту эстонский язык для общения. Причем как-то это сделал. Я каждый раз, когда слышу, что люди жизнь проживают и не выучивают языка, мне это странно, потому что мама не сочла за труд, просто приезжает она на лето, вот освоить какие-то азы этого самого эстонского языка.
Это, кстати, одна из причин,
да. И отношение было прекрасно.
Понимаете, ваша мама оказалась в эстонской языковой среде.
Да.
А скажем, Рига, это было 70% русского населения, это был русский город. Там кругом звучала речь. Те русские, которые
Виктор
жили
Монтович,
в деревне...
Наши,
да.
Наши вот эти хозяева, они тоже говорили по-русски. Но мама но считала, том, что возможно...
Поймите, что если человеку на заводе он говорит по-русски, дома говорит по-русски, в магазине говорит по-русски, в транспорте говорит по-русски, у него не было необходимости. Так вот, те люди, которые оказались в сельской местности, где была латышская языковая среда, ну, в Литве, например. В Литве большинство русских знали литовский язык и советские времена, потому что...
Их было меньше,
да, меньше и
надо было...
А как сейчас, Андрей, ты часто бываешь?
Я часто бываю. Я регулярно. В этом году отцу 70 лет исполнилось бы. И мы 28 июля делали концерт памяти отца. И делаем его уже на протяжении 6 лет. Что на самом деле практически невозможно. Это летний период, когда, говорят, опера не работает. Мы специально открываем оперу благодаря директору театра. И вот один этот день справляем день рождения отца. Как он делал когда-то, когда приезжал к маме обязательно и делал там спектакль. Поразительно то, что сейчас такое количество концертов русскоязычных, которые идут в Дзинтере, в прошлом году около 200 концертов было. То, что было когда-то в 86 году. Я вспоминаю время, когда Юрмала просто погибала. Я ходил по ней и понимал, что все дома заброшенные, разваленные. И, ну, там 3-4 приличных дома, которые можно было посмотреть. Все были закрыты пансионаты. Сейчас найти место и поселиться летом в Юрмале невозможно. Причем цены такие же, как в Европе.
За счет туристов из России? Или...
Не только. Ну вот я в прошлом году работал в Дрездене, и самолет из Дрездена в Ригу стоил 25 евро. Что на самом деле, я просто был в шоке. Я не представлял, что такие цены вообще.
сейчас есть вот эта сеть самолетных перелетов.
И очень много туристов из Европы приезжают, и есть трехзвездочные отели, где недорого селиться, и очень много европейцев, которые едут посмотреть эти две три страны.
А с точки зрения русского языка вот в Риге изменился?
Все вот эти программы Юрмалина, Галкин, не знаю, КВН, это же все русскоязычные, народ полностью...
Это телевидение.
Да не то.
Нет, это же программа живьем идет, телевидение показывают потом.
Везде слышна русская речь, я была совсем недавно.
Приходят же люди слушать живьем, это как бы, это же там не подсадные сидят, все покупают билеты, приходят и смотрят.
Свет, я хотел больше сказать, вот эта проблема, о которой мы говорим, якобы, языка, вот то, что, почему еще они, так сказать, немножко, сейчас, по крайней мере, я про Эстонию могу сказать, почему они обижаются, и обижали, сейчас обижаются. То, что вот люди приехали туда жить, ну, кого-то, как говорится, после войны там оказался, кто-то, очень многие приехали туда на предприятие, направили. Это же вообще, вы знаете, политика такая была, да? В Узбекистан посылали с Иваново женщин, потому что там хлопок выращивают, а местные работают, у них не принято, женщинам работать, так сказать, на фабриках, да? Здесь тоже...
Зато на полях принято.
На полях, тоже, это...
Да. Это сегодня прилетело из Узбекистана. Ну,
арабский труд там всегда был, да. Так вот, та же самая история и в Эстонии, в Таллине. Значит, построили несколько промышленных предприятий, значит, которых, естественно, раньше не было. В Риге, допустим, там были и раньше предприятия, то в Таллине не было. Значит, прислали туда русских. Ну, причем с удовольствием люди ехали, если бы они ехали на Запад же. Мы же в то время ехали
конечно,
на Запад.
Конечно,
в Прибалтику. Это у нас было лучшее место отдыха. Так вот, но вся беда в том, что даже те, кто остались там после войны, они не стремились изучать язык. То есть эстонцы практически все говорили по-русски, сейчас сказать себе.
А почему? Вот откуда в нас это?
А вот, вот это вот надо задать вопрос. Почему?
Почему те же эстонцы, латыши и литовцы все знали русский язык, а мы не считали за...
Это был государственный язык, И ясно было, что без знания русского языка нельзя было сделать, в конце концов, карьеру.
Ну, а сейчас...
Сделать карьеру... Не было требований знать, надо было... Ну, не надо было знать местный
язык. Ну, вот сейчас хорошо бы знать, но люди все равно не очень...
Старшее поколение, конечно, и вряд ли будет знать язык.
Но я, наверное, единственный, который здесь получал гражданство, будучи как бы россиянином. А я сдавал экзамен на русском, то есть на латышском.
Но все равно пришлось сдавать.
Ну, вообще, у меня была очень интересная ситуация, потому что я в советском паспорте был латыш, а когда я подал документы на гражданство, мне сказали, что ваш отец умер до того, как Латвия освободилась. И я официально не имел права получить как бы гражданство. А после работы и постановок в театре, это уже оперный театр написал письмо, и я получил почетное гражданство. То есть это не гражданство по моему как бы обычное. То есть...
А язык-то пришлось сдавать?
Ну вот у меня-то хорошая история такая, что как я только родился, меня родители отправили к бабушке и дедушке. И это был мой первый язык. И он у меня остался.
И вы помните до сих пор.
Но зато я помню такой потрясающий случай. Я думаю, что всем будет очень интересно. Когда сели 11-12 человек, которые со мной разговаривали на латышском. Ну и вообще какая-то
была... комиссия такая,
ну, была такая комиссия, да. Я с ними с удовольствием говорил по-латышски. Но так как я работал много в Англии, то есть в Америке, акцент. У меня акцент не русский. И я помню, когда я вышел, я слышу такое как бы выражение «Веншру на латвиски, а ранглю акцент». Он разговаривает по-латышски с английским
акцентом.
Это честно говоря, это всегда так, как я слышу, как иногда, это как я вспоминаю этот фильм с Крючковым, где он по-французски говорит.
В Испании.
Да, в Испании.
Когда его схватили в плен.
Ну вот,
да.
Вот так, с таким же тяжелым акцентом.
Где вы учили свой французский?
Же
на компран па.
Который сейчас очень волнует, так сказать, наших соотечественников по поводу того, что там, значит, вот памятник хотят переносить этому.
Война с памятниками.
Да. Значит, дело в том, что я этот памятник хорошо знаю, он действительно находится в цену, город сам-то Таллин, он очень маленький. Это площадь центра, где-то у них этот их замок, так сказать, старый город, и площадь, это бывшая Победа, теперь она иначе называется. И там в сквере этот самый стоит памятник. Вот, значит, и, значит, конечно, естественно, это неприятная история, что вот люди, значит,
хотят его снести, да, а перенести.
Тем более, что у них аргумент такой, что памятник стоит не сам по себе, а он стоит на месте захоронения. Угу. Поэтому они говорят так, что так как здесь гуляют люди, то вроде бы ходить по могилам, это же все-таки тоже нехорошо. Значит, они хотят все это вот как бы пространство, значит, его перенести на соответствующее кладбище. Да. Да. Так я хотел бы сказать, что, понимаете, дело в том, что вот это неприятная история, но... Я все-таки достаточно долго бывал, так сказать, в Таллине и в Эстонии, я где-то их понимаю. Uh-huh. Потому что для нас это одно дело, это памятник для нас. Да, это воин советский, значит, который защитил, освободил Эстонию. Для них это несколько иначе ситуация. Понимаете, они даже сейчас его ассоциируют не как памятник воину, освободившему Эстонию, а как памятник
солдату,
который, так сказать, да, который, как бы, причем, знаете, что интересно? Значит, у них же вот этот период, значит, до 40-го года, когда они были с 22-го года, по-моему, независимыми. И вот этот период после 40-го года. Наше освобождение, оно им, так сказать, такого морального освобождения не принесло. Не говорю, сейчас не говорю о том, что их там сослали, там куда-то людей ссылали, наши эти самые органы соответствующие Сибирь. Я говорю просто о том. Вот у них характер... Вот, кстати, вот эта госпожа посол, которую я слышал, и она фактически побудила меня вот, обратиться к «Эхо Москвы», она, в общем-то, верно сказала, что когда, значит, мы говорим, значит, что вот мы столько сделали для Эстонии, имеется в виду Советский Союз, и вот, они вот такие неблагодарные. Они сразу приводят пример. А если бы вот вы нас бы не освободили... условно. Ну, они просто приводят гипотетическую ситуацию. То, может быть, мы сейчас жили бы не хуже бы в Финляндии, а то и, может быть, были бы единые, так сказать, составляющие счастья.
Ну, разные мнения есть. Я вам просто сейчас скажу, что вот есть люди сейчас, на сегодняшний день, которые страшно переживают, а особенно старшее поколение, которое оказалось не у дел с маленькой пенсией, которая не покрывает даже расходы на отопление, и не говоря уже о том, что куда-то выехать или что-то купить, или даже поесть нормально. А, вот такое мнение, что самые счастливые годы были во времена Брежнева.
Ну, конечно, это для всех. Понятно. Это для всех. И... памятник как символ, да, вот такое унижение.
Кстати,
их,
я хотел продолжить. Ведь там у них есть память. Не только этот памятник этому советскому солдату, освободителю. Там есть еще один памятник. Когда из Сталина едешь в Кадриор, uh-huh. вы, наверное, это помните, да, когда ездили, там есть памятник погибшему кораблю. Это называется он, «Русалка» называется, хотя, правда, она почему-то с крыльями, но дела же стоит. То есть они, в общем-то, к русским как таковым, у них нет никакого отрицательного отношения. Uh-huh. Раз они это же еще с позапрошлого века этот стоит.
А у вас остались в Эстонии знакомые, кто-то русский?
Вы знаете, к сожалению, получилось, значит, так, что, значит, люди все-таки уже моего возраста, их практически никого не осталось. А те, вот, кто у меня были, друзья, значит, ну как-то так вот, значит, получилось, разошлись. Даже мы несколько раз ездили, когда с семьей уже туда отдыхать, уже вот в наше время. Вот эти, значит, с кем я был знаком, с их родителями, они то ли умерли, то ли куда-то выехали. То есть, короче, их дом уже...
Понятно. Хорошо. Вы знаете что? Я только хочу сказать, что сейчас мы должны через несколько секунд уже будем прерваться на новости. Но я хотела бы что сказать. Мы, конечно, можем заступаться, в том числе за памятник, который стоит в Эстонии, который норовят перенести. Но вот я сейчас столкнулась с ситуацией, что пытаюсь помочь, чтобы не разрушался памятник там советским воинам-освободителям на их могиле в одной европейской стране. И вы знаете, ноль интереса со стороны нашего посольства и кого бы то ни было. Ноль. И поэтому мне так странно, думаю, мы тут предлагаем даже финансово поучаствовать. Мы телевидение, мы пытаемся помочь восстановить этот памятник, где захоронены наши солдаты. И ноль участия со стороны посольства и кого бы то ни было. Что ж тогда мы возмущаемся, что переносят со всеми там аккуратностями всего лишь на кладбище этот памятник?
Политика.
Понимаете, это неприятно. А сколько таких захоронений на территории Европы, на которые наплевать, пока это не коснулось политики.
Да.
Сейчас мы прервемся на новости. Это новости середины часа. После этого продолжим разговор. Оставайтесь с нами.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света». У микрофона ее ведущая Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе. Юрий Георгиевич, подайте голос.
Я здесь.
Да. А также Виктор Алкснис, депутат Госдумы, Владимир Домовцев, член клуба привилегированных слушателей, офицер в отставке, и Андрей Слиепа, заслуженный артист России, хореограф, единственный у нас гражданин Латвии в нашей компании.
Да, почему? И фамилию Андреса неправильно производят. У него фамилия Лепа, а не Лепа.
Лепа?
Позор, это русские всегда коверкают.
Перековеркали?
Мягко, мягкое. Лепа. Лепа.
Извините,
вот у меня вопрос.
Перевод Липа.
Липа.
Лепа.
А что означает фамилия?
Липа.
Именно Липа? Да?
Лепа.
А, понятно. Пожалуйста.
А у меня Альха.
То есть Андрей Липа. Они у нас не ребята.
У нас тут просто экологическое сообщество.
Я там Орешникова.
Юрий Георгиевич, вопрос.
Вопрос,
пожалуйста.
Вы знаете, вот вопрос латышан. Это вопрос нашего радиослушателя. Почему прибалты так не любят русских?
Вот только ли историческая память здесь виною?
Почему вы латыши и любите русских?
Ну, я латыш, но обвинить меня в том, что я не люблю русских, вряд ли можно. И, кроме того, мне кажется, вы знаете, я считаю, что не так. Что, невзирая на все произошедшее за последние 15 лет, в Латвии существует и по сей день мощное пророссийское лобби среди латышей. Просто эти латыши не могут сегодня себя проявить, потому что они знают, что никакой поддержки, в том числе здесь в Москве, они не получат. Поскольку Россия все 15 лет делала в Латвии все, чтобы всех оттолкнуть от себя. Не только в Латвии. И вот меня поразило, где-то в прошлом году знаменитый Мораль Радович, выступая в посольстве России в Варшаве, сказала замечательные слова. Я приношу огромную благодарность послу России, что впервые за 15 лет меня пригласили в российское посольство спеть на русском языке.
Это вот показать, вы всех позабывали.
Вы всех позабывали, и в том числе и в Латвии. Да, конечно, там хватает достаточно, ну, скажем, часть населения, конечно, уже это клиника. Это клиника, действительно, люди национально озабоченные. И вот только...
Но везде есть некий процент населения.
Есть, и в России, я думаю, что процент где-то такой же. Но вот опыт последних 15 лет показал, что когда спал накал национального радикализма, и люди начали просто вместе жить рядышком и работать, то выясняется, что можно и в магазине уже не... отворачиваются, когда те обращаются по-русски. Потому что, ну, уже...
Какой-то радикальный период миновали.
Да, миновал, ну, во всяком случае, по большому счету, отношения между людьми. Там, где они живут вместе, я сейчас не беру, скажем, село, да, село, оно более, скажем так, национально ориентированное, и там сохранились еще эти вот...
А в городах,
где люди живут вместе, все-таки сгладились эти противоречия. Сейчас уже просто политики уже разжигают эти страсти. Сегодня, скажем, в той же Латвии политики состязаются, кто более будет национально радикален, чтобы вот показать себя вот защитником идей в латышской Латвии. А в принципе, между людьми уже устанавливается, ну, более-менее...
А вот скажите мне, пожалуйста, имеющие отношение к Латвии люди, гражданин там, не гражданин, но все равно латыш по корням.
Ну, я подыщу
персона нон-грата, да. А вот скажите мне, пожалуйста, сегодня в условиях, когда открылась граница в Европу, и из Латвии действительно очень много уехало способных адаптироваться в европейских условиях людей, и это действительно проблемой стало для республики, насколько они могут скорректировать власти Латвии свое отношение к тем, кто приезжает, не знаю, из других стран, из той же России, к некоренному населению.
А почему вам, вот вас объявили персоной нон грата?
Подожди, Юр, сейчас ответим и на этот вопрос, но...
Ну, во-первых, это действительно серьезная проблема.
Да.
С выездом латышей, в первую очередь. Потому что, в принципе, скажем так, национальные радикалы в Латвии были бы заинтересованы, чтобы русские уехали. Если не в Россию, то куда-нибудь туда.
Но есть вакуум.
Но... Сейчас получилось, что за последние годы около 100 тысяч латышей
уехали.
Из 2 миллионов населения уехали. И,
причем вот, самых активных,
да,
самых способных.
За 15 лет им вроде бы удалось повысить процент латышей. Но было, напоминаю, советский период, последние годы, 48% русских, 52% латышей. Да. Потом они снизили где-то до 40%. Но сейчас опять начал расти удельный рост русских в Латвии, потому что латыши поехали на Запад. И это для них проблема. И вторая проблема у них такая, что в связи с тем, что они вступили в Евросоюз пытается сейчас туда направлять уже арабов, турок и прочее-прочее, и выясняется уже перед национальным радикалом, вот там так, латышским национальным радикалом, проблема. С кем лучше быть, с русским Ваней вместе? Или с там Ибрагимом из Турции, и они начинают
выбирать.
Угу.
А, ну, то есть, все равно жизнь ставит такие задачки, которые приходится решать часто в ущерб своему национальному радикальному чувству. Это так. Что вы так загадочно смотрите, Андрей?
Нет. Мне кажется, что отток вот сейчас латышей, которые двинулись в Европу, он связан с временем. Я думаю, что лет через 5, через 6-10 люди начнут возвращаться. В основном это связано с тем, что трудно найти высокооплачиваемую работу.
Внутри страны.
Внутри страны. И как-то повысить свой уровень жизни очень сложно. Uh-huh. И мне кажется, что, ну вот как у меня было, я уехал в Америку, я поработал там 2-3 года, и как только я набрался какого-то опыта и независимости, я вернулся обратно и начал использовать все какие-то навыки, которые у меня появились. Я уверен, что эти люди наберутся какого-то... Будут обязательно. Mm-hmm. Обязательно.
По своей семье у меня две племянницы уехали в Англию. Там устроились, начали с уборщиц в аэропорту Хитроу. Сейчас уже работают в гостинице, уже там
менеджерами.
И они говорят, в Латвии они
не вернутся. Ну, у каждого свой путь, свой выбор, разумеется. Но при всем том...
Специалисты как раз, мне кажется, будут возвращаться.
Может быть.
Вот именно вот этот такой уровень обслуживающего персонала получает на Западе гораздо больше. А возможности людей развиваться и делать что-то свое при возвращении из какой-то Запада, западной стороны гораздо больше.
Это я согласна. Но ведь согласитесь, если говорить о русских в тех же республиках Прибалтики, все-таки нет, там, не знаю, несмотря на трудности жизни, нет массового желания уехать сюда, в Россию.
Никогда не было.
И никогда не было. Нет, как бы ни ругались, как бы ни кричали.
Светлана, я ошибся. В начале 90-х была определенная паника, паническое настроение. Но когда убедились, что здесь их никто не ждет, то решили там...
Почему? Я имею в виду, мы как страна, как Россия, там власти, люди, не знаю кто, так мало интересуемся и так на деле мало помогаем нашим соотечественникам, которые живут во всех республиках.
Как мало? У нас же есть Союз. Депутат, который регулярно выступает в защиту русскоязычного населения. Вот он вчера выступал по поводу...
Затулин.
Затулин, да. Он же вчера с пены у рта значит, защищал...
Но, по-моему, его выступления, простите меня, часто усугубляют ситуацию.
Так они наоборот, так что он и делает. И он, видимо, этого не понимает.
Но я могу сказать, что вот примеры, цифры в бюджете этого года на поддержку наших соотечественников, а у нас по официальным данным около 30 миллионов человек, то есть это русские только вот по национальности, 30 миллионов русских за пределами России, в бюджете выделено это аж 300 миллионов рублей.
Угу.
То есть по 10 рублей на одного...
По 10 рублей на брата.
На брата.
Знаете, на самом деле, я сказала...
Это, по-моему, деньги не на помощь, а
это на
пропаганду.
На поддержку.
Называется на поддержку, то есть на русские школы, на поддержку, там учебники.
Не знаю, на организацию тех же концертов, выставок.
Мне кажется, что вот один концерт Андреса делает больше для поддержки русскоязычного населения, чем...
Ну, мы на самом деле очень рады, потому что у нас какие-то вещи происходят такие и в России, очень интересные, которые мы вывозим в Латвию. И в Латвии то, что мы делаем, мы привозим в Россию. И там открыт русский дом. И действительно, очень много людей, которые выезжают, покупают квартиры. Очень много людей, которые сейчас живут в Юрмале и летом выезжают туда на 2 месяца точно. Особенно люди уже такого пожилого возраста, которые не хотят никаких югов и каких-то таких вот стран. И в Латвии получают нормально разрешение на проживание там. То есть все на самом деле так же реалистично, как выезд в Европу. И то, что нужно постоять, получить визу, в американском посольстве нужно постоять гораздо больше. Во французское сейчас тоже. Поэтому ничего такого не происходит.
Потому что
не происходит.
К тому, что уже с визами.
Было просто. Можно было просто уехать. Но сейчас как бы сложнее.
Сейчас уже сложнее. Но вот я говорю, что я сегодня прилетела утром из Узбекистана. И известно прекрасно, что в этих республиках, в принципе, жизнь, конечно, гораздо тяжелее, уровень жизни и с работой проблемнее. И русскоязычному тому же населению там наверняка трудно. Но я не беру там крайний случай, куда мы, наверное, не попадем в ближайшее время, там Туркмению, да? Берем Узбекистан. Вы знаете, вот столкнулась интересная история, что если человек имеет профессию, Если человек хочет работать и работает, а не пьет и не является каким-то таким на обочине жизни существом, то он живет, и живет более-менее нормально, и его также воспринимают, и не притесняют, и ничего такого не происходит,
если он сам трудный. Тем более, что специалист,
да. Знаете, одно, да. Вот все живут трудно, там, в принципе, все живут трудно. Там маленькие пенсии, там маленькие зарплаты, особенно у бюджетников. Но это касается не исключительно русских, это касается всех, кто там живет. Поэтому нельзя сказать, что вот притесняют.
Но есть какие-то программы сейчас культурные, там, Министерство культуры. Вот сейчас приедет Латвийская национальная опера, будет выступать в декабре в театре Станиславского. В прошлом году выезжал Большой театр в полном составе, там 3 или 4 спектакля. Ратманский поставил спектакль вообще «Светлый ручей» на музыку Шостаковича с советской тематикой. Народ ходит в восторге, смотрит на эти все такие выращивания кукуруз в балетном виде.
А вы знаете что, вот интересно, кстати говоря... Вот
я думал, вообще... я, честно говоря, да? думал, что это провалится. То есть просто сам факт, что туда...
Мне казалось, что это... спектакль, он же занятный спектакль, очень несимпатичный.
Ну, в том-то все и дело. Но мне казалось, что идеологически это неправильно, что народ не пойдет смотреть именно то, что надо выращивать кукурузу. Причем мы там поставили «Жар-птицу», «Петрушку» и «Шхерезаду», это вот русские сезоны, тоже очень популярная программа. Но все, что идет из России, все пользуется огромным успехом. Вот даже я говорю, что вот «Светлый ручей» с огромным успехом.
Я последний раз была в Литве, в прошлом летом была в Литве. Я бываю иногда в Литве тоже. Мне там очень нравится, мне там нравятся там леса, озера, вообще замечательная страна. И уже не первый раз была в парке, забываю все время, как называется, сложное такое название, где собраны все памятники тоталитарной эпохи. Не были? Наверное, были. Нет, не были?
Нет.
Там очень занятный парк есть. Один частный предприниматель взял и собрал со всей республики все, что сносилось в начале
90-х. Как у нас тут.
Крымский вал, но там гораздо интереснее. Там взят большой парк, и туда поставлены памятники все, начиная от местных депутатов, депутатов, чьих имен, разумеется, я не знаю, и кончают ровными памятниками Ленину, да, свезенными со всей республики. Сначала это выглядело каким-то идеологическим проектом. А сейчас вот я была снова в этом парке в прошлом году, и я поняла, что это гениальный ход для туристов. Памятники эти стоят с любовью, что называется. Рядом какие-то квасные бочки советских времен, плакаты, музыка какая-то звучит. И это превратилось в некий объект туристический. И ходят и смотрят. И здесь таблички везде, когда этот памятник стоял, когда его демонтировали, что. И они существуют нормально. И я подумала, а что такого плохого идеологического получилось?
Столовка какая-нибудь интересная, где можно покормиться с компотом.
Да. Вот правильно, так все и есть.
Какие-то бутерброды, салаты.
Ювелирной продукции со всяких
разных. А я слышал, что такое же
в Германии, что-то такое подобное.
Вот, видимо, идея бродит. На самом деле это интересно. Это лучше, чем памятник Горького, который валяется возле на Крымском валу, который уже треснул.
Как это? Горькому тоже?
Его туда же, и он уже треснутый валяется. Никому нет дела до его починки. По-моему, лучше поставить в парке,
конечно,
чтобы люди видели.
Ностальгия по Советскому Союзу – это как бы для всех республик, даже для таких наиболее
хорошо, давайте
противников.
Вот последний... Да, кстати говоря, остался неотвеченным вопрос, без удовлетворения вопрос Юрия Георгиевича. За что вы получили, мы уже забыли статус
перерусского
мы
вас поддержим, сейчас обратимся.
Давно минувших дней, но я же был народным депутатом СССР,
да.
И был депутатом Верховного Совета Латвии, как раз тот период. Вначале меня лишили мандата депутатов Верховного Совета Латвии, за мою антигосударственную деятельность, потому что я выступал немножко с другой путь развития Латвии.
Но вы же стали на пути исправления, то есть уже пора снова обратиться.
Нет, я и вот в 92-м году я туда уехал, уже 14 лет не был дома. У меня там мама.
Ну, это ужасно. Вот это, вы знаете, я как не гнул.
Вот она у меня завтра утром приезжает из Риги.
Они общаются здесь.
Не, вообще, по-моему, пора обращаться за пересмотром.
Ну, вы не пробовали, как бы, извините.
Во-первых, знаете, для меня это неприемлемо, потому что, как так, я не пойду просить, чтобы вы меня там простите. Я на это не пойду просто. Если мне предложат что-то так и так, то тогда я еще могу сказать, что... А так, я не пойду.
Давайте, мы напомним. Мы напомним.
Напомните. У вас там как с Грузией, с вашей родной?
Вас в Грузию пока пускаете, нормально?
Скажите мне, пожалуйста.
Я не был депутатом.
Скажите мне, пожалуйста, а что, в принципе, нужно сегодня не сделать для того, чтобы не было каких-то скандальных, политизированных ситуаций между Россией и Прибалтикой?
Ничего сделать нельзя, к сожалению. Понимаете, три прибалтийских этих республики, ну не знаю, это их несчастье, но они находятся на границе двух цивилизаций. Назовем, скажем так, или наша российская и евроатлантическая. И когда Россия крепла, она туда приходила. Когда ослабела, она оттуда уходила. И это было на протяжении сотен лет. И вот через эту территорию всегда шло соперничество двух вот этих вот цивилизаций. Поэтому, к сожалению...
Эта роль остается?
Она остается и останется. И все равно за Прибалтику будет идти борьба. И все равно, как бы там, ну, что ни говорил, что все равно будет борьба политическая.
Это глобально. Да. А вот практически, сиюминутно, что могли бы делать наши власти для того, чтобы не возникало вот этих, не знаю, там, шпрот?
Давайте, действительно, вот я тут поддерживаю, в чем Кремль, что во главу угла надо поставить права человека. Ведь смотрите, с Литвой-то, в принципе, ну, более или менее мы, ну, хотя они не сказали, что они братские, но, ну, пытаются цивилизованно.
Да.
Но Мария Павловна имеет литовское гражданство.
А сегодня в Латвии 400 тысяч человек из 2-миллионного населения не имеют гражданства.
Не граждан,
у них есть такой филетовый паспорт с надписью «Алиенс», «Чужак». Это, знаете, это своеобразная звезда Давыда, вот, которую вот нацисты в годы войны евреям пришивали.
Ну, понятно, обидно. Не участие в выборах, невозможность, много чего.
400 тысяч. И 200 тысяч в Эстонии. Так вот, казалось бы, ну давайте, если вы заявляете, что вы члены Евросоюза, давайте мы решим проблему гражданства этих людей. И я убежден, что во многом сразу отношения с Россией...
Ну да.
Это сегодня самый главный... раздражающий момент, потому что, ну, посмотрите, Россия согласилась, ну, не пыталась препятствовать движению прибалтийских республик в НАТО и Евросоюз. Хотя, ну, вы видите, с погрузией, весь, какая-то катавасия. Россия отпустила, скажем так. Ну, в этой ситуации, казалось бы, ну, вы стали членами Евросоюза. Ну, решите проблему гражданства. Но боятся, потому что это означает делиться с властью. Потому что, извините, когда 40% русских...
То есть все упирается в огромные электоральные возможности русского язычного
населения. Нет, боятся, что они выступят против, так сказать...
Ну, понятно. Но, с другой стороны, конечно, вопрос, я не знаю, кому это нужно вменить. Возможно, это все-таки нашим политикам нужно иметь в виду. Вести какие-то переговоры, там, не знаю, о том, чтобы гражданство давало... хотя пожилым людям, не требуя у них экзамена по тому же латышскому
или
эстонскому.
Многие люди, которые имеют право на гражданство, знают язык, они просто, ну, по идейным соображениям, у меня много знакомых,
мы не пойдем
клясться, унижаться, потому что я родился здесь.
Тут очень много, много.
И я не пойду доказывать, что я не верблюд, клясться в лояльности в Латвии. То есть,
ну что, должно пройти время, чтобы это как-то вот ситуация сама потихоньку разрешилась.
Но она, в принципе, идет. Ведь,
или что-то можно все-таки.
Ведь обратите внимание, итоги последних выборов в Сейм. Значит, на тех выборах, ну, и прошлые, и эти выборы, в принципе, так называемые русские партии, на тех выборах получили 25%, 25 мест из 100, в этом году 23%, то есть, в принципе, сохранилось. Но, если на тех выборах победили, скажем так, радикальное движение за права человека в Латвии, которое, вот, знаете, изо дня в день било по поводу, то на этих выборах победил Центр Согласия, основная цель которого – это интегрировать русских в латышскую среду. И, то есть, русские...
Это серьезные изменения.
Произошло кардинальное изменение настроения среди русского населения, и потому что люди видели, что надеяться на Москву
бессмысленно.
Поэтому надо,
вопрос какой-то самоорганизации уже, да?
Туда, вживаться туда.
В конце концов,
в первом поколении стать латвийцами, а во втором уже можно и латышами. То есть это очень серьезное, это звонок Кремлю. За его, ну, совершенно...
То есть наша, не знаю, там, в хорошем смысле этого слова, пятая колонна, люди, которые могли бы вести пророссийскую политику в этих странах, в силу того, что они брошены, они не играют такую роль и скорее станут гражданами уже этих стран. И это их право, и это их, видимо, судьба.
Андрис, а ты вот упомянул русский дом. Что делается вот с точки зрения сохранения русского языка? Какие-то программы?
Выставки, программы. Во-первых, очень хорошая, ну, как бы там, реставрация произошла. Это дом железнодорожника, который отдан вот под это. Приезжал Юрий Михайлович, открывали это красиво. Проходят концерты, приезжают люди. И мне кажется, что это очень, ну, очень хорошее отношение между двумя театрами. Это я просто реально говорю. Я знаю, что вот есть программа Министерства культуры Латвии и Министерства культуры России. Существует уже такая долгосрочная программа обмена артистами. Я просто с огромным удовольствием встретил Ивара Калныча, когда летел последний раз на концерт отца, пригласил его. Просто идея того, что даже артисты востребованные латышские, приходил Иви Артманы на наш спектакль. Ну вот это все, приезжают артисты из Большого, из Мариинского. Мы обязательно берем стипендиатов фонда, которые есть. Нам очень помогает там Парксбанк. 10 лет уже есть стипендиаты фонда Мариса Лиепы.
А вот вопрос. Положим, вот эти великие артисты уже старшего поколения, которые действительно связующее звено для многих. Вот, положим, уходит, да, это поколение, среднее поколение, младшее, вот подхватят эту объединительную роль?
Подхватят. Я просто вот сейчас на вопрос Юрия Георгиевича, просто я подумал, а знаю ли хоть одного человека в Латвии, кто бы не любил русский? Вот честно скажу, я сколько я прожил, я не могу, я не знаю ни одного человека, который бы как-то радикально относился к...
Ну, вам повезло, у вас такая среда.
Ну, с некоторыми депутатами все
Депутаты.
Вы говорите, что есть клиника, да? Ага. Зачем такие вещи? Есть нормальные люди, которые всегда нормально смотрят на любую ситуацию. Сейчас такие отношения сложные с Грузией, но в целом два народа абсолютно обожают друг друга. Мы перезваниваемся с теми друзьями, которые не смогли приехать сюда на концерт отца. Но это смешно.
У вас нет ощущения, вот может гипотетически возникнуть ситуация, потому что с Грузией она возникла на ровном месте, никто еще глазом не успел моргнуть. А может такое быть в отношении прибалтов?
Нет, может. Политически может.
Вот сейчас
памятник будут
сносить
шпрот,
и опять,
шпрот,
да?
Вот сейчас, потому что грузины не умеют делать вино, а
прибалты
шпроты.
Шпроты не умеют делать. И если сейчас что-то вот там с памятником, какое-то выступление и радикализация, и может быть в том числе изменится отношение к прибалтам?
Да. Я убежден, что ну тут целый комплекс. И не только имперская политика России в этом виновата. А, действительно, Россия, надо решить вопрос, скажем, с газопроводом. Северо-Балтийским, против которых выступают прибалтийские страны. Ну, значит, чтобы их слегка
придавить,
чтобы они там изменили хотя бы позицию по этому, то будет применяться... Ну,
политика, опять такая политическая возгонка будет, да?
Политика кнута и пряника, что мы не будем там вам угрожать какими-то... Ну, условно, не будем шпроты запрещать, а вы за это, значит, вы газопровод
не смеете. Так это все было бы смешно, когда бы не было так грустно. На самом деле, действительно так. К сожалению, были граждане, будьте бдительны. Когда опять услышите, что шпроты не те, подумайте, из-за чего такое возникло. Может быть, не в шпротах дело. Пожалуйста. И, наверное, не только в грузинском вине дело. И, наверное, не только в шпротах.
Прежде всего, не в нем.
Вот. Поэтому будьте бдительны, разбирайтесь в сути происходящего. Умоляю вас. Осталось у нас буквально 2,5 минуты. Хочу, чтобы каждый из вас какие-то там слова, какие хочет, сказал по интересующему нас вопросу в завершении.
Ну, я бы сказал, что мне, вот вы говорите, что нам сделать. Мне кажется, нам надо все-таки успокоиться и понять, что вот эти все, так сказать, наши бывшие союзные республики, теперь независимые государства, они имеют право на свой путь развития. Значит, они нам, по-моему, ничем не мешают. Никак нам не мешают.
А заботиться о соотечественниках можно независимо и в любой стране.
Совершенно.
Пожалуйста, Виктор Иванович.
Ну, я очень надеюсь, что придет то время, и снова мы будем ездить все в Юрмалу, как ездили еще.
Особенно вы.
20 лет назад. И что действительно много устаканится. Хотя, опять же, если политики все это дело не испортят, не только российские, между прочим.
Да, конечно, конечно. Мы имеем в виду радикалов с обеих сторон.
Ведь кто бы что ни говорил, но на территории Прибалтики сегодня проходит активная модернизация военной инфраструктуры НАТО. То есть передовые аэродромы, передового базирования и прочее, прочее. То есть ключевое это у российской границы.
Забывать это нельзя, конечно.
Да. И поэтому я очень надеюсь, что будет проявлено благоразумие и с той стороны, чтобы не дразнить, скажем так, русского медведя, чтобы он не начал рычать. И я очень хотел бы, чтобы действительно все мы могли спокойно ездить друг к другу в гости. Ну, скажем так, ездить.
И не отворачиваться, услышав русскую речь. Да. Пожалуйста, Алис.
Ну, мне просто вот с Юрием Георгиевичем сейчас переметнулись такими фразами. Очень хорошо восстановили старый город Юрмалу. Просто взять бы на вооружение, как это делается, денег наверняка не больше, чем у нас. Но вот как восстановлены бережно эти старые дома, вот не разрешены сносы в Юрмале ни одного дома, который был построен до какого-то определенного года. Нету высоких заборов. Ты не имеешь права ставить забор для того, чтобы человек, который идет по улице, видел архитектуру этого старого такого...
Это нам не нужно, нет.
Да что-то нет, хорошее, какие-то что
вещи
можно было
могли
бы...
взять. Вот так как вот сейчас культурные какие-то отношения сохраняются, дай бог. И мы вот с фондом стараемся их поддерживать. Юрий Георгиевич абсолютно прав. Иногда мы делаем больше, чем все политики вместе взятые. Это был такой вот момент в нашей жизни.
Да, спасибо. Мы завершаем эфир. Я хочу сказать, что хорошо, когда люди искусства делают больше, чем политики все вместе взятые. Хотелось бы, чтобы политики тоже немножко прилагали свои усилия. Не на ниве разжигания, не ради громкого слова или сиюминутного политического интереса, но и ради каких-то более глобальных целей. Тщательнее, пожалуйста, тщательнее. Спасибо. Это была программа «В круге света». До встречи через неделю. Всего доброго. До свидания.
Спасибо большое.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.